Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 1006 дня войны, понедельника, 25 ноября. Вот главное. Россия атаковала центральные районы Харькова и Одессы, пострадали десятки мирных жителей. Великобритания вводит крупномасштабный пакет санкций против российского теневого флота, перевозящего нефтепродукты на миллиарды долларов. В Европе рассуждают о перспективах отправки в Украину сухопутных войск, узнало французское издание «Le Monde». Похищенного России экс-депутата из Новой Каховки посадили на 12 лет за шпионаж. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки».
Россия атаковала центр Харькова по предварительным данным ракетой С-400. Удар пришелся на район плотной жилой застройки. По предварительным расчетам пострадал 41 дом. По данным на момент записи этого подкаста, пострадали 23 человека, из них 14 госпитализированы. Власти опубликовали многочисленные фото разрушений. Вот что говорит местная жительница Ольга.
Осколки раненых, скорая всех позабирала, да, я как раз вышла из кабинета. Которые работали, те люди, которые пришли к нам на время, на же соцзащита, многие приходят, все. Обычный рабочий день. Цивильные люди. Женщины, мужчины, мамы с детками не приходят к нам. Да, работают, да, женщины.
Это был комментарий жительницы Харькова, который подвергся массированной атаке со стороны России. В Харьковской области также был обстрелян Купинск, в результате чего возникли локальные пожары. В понедельник российские войска также атаковали центральную часть Одессы, в результате чего пострадали 11 человек и были повреждены жилые дома, автомобили, стоматологи, салон красоты, магазины, цветочные магазины. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также повреждены два учебных заведения. Президент Владимир Зеленский сообщил в Телеграме, что повреждения в Одессе вызвали обломки российской ракеты. Вот что говорит житель Одессы Назар.
Тут немає військових об'єктів.
Здесь нет никаких военных объектов. Это жилой район, где дома построены очень близко друг к другу. В этом районе живет много пенсионеров, а недалеко отсюда есть несколько школ. Дорога здесь оживленная, но все остановилось уже в самом начале дня. Людям, которые только что отремонтировали свои квартиры и заменили окна, теперь приходится делать все это снова.
Вони вимушені зробити це знову.
На Киев ночь на 25 ноября был совершен налет беспилотников. Их обломки найдены по меньшей мере в двух районах украинской столицы. Возникли локальные пожары. В Запорожской области за минувшие сутки зафиксировано около 200 обстрелов. Им подверглись 9 населенных пунктов региона, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ранен 13-летний мальчик, повреждены десятки жилых административных зданий. Власти Украины сообщили, что с вечера воскресенья российские войска применили около 150 беспилотников, авиабомбы и ракеты против более 10 областей. По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Калуге после атаки беспилотников загорелось предприятие. О каком именно предприятии идет речь, губернатор не уточнил. Телеграм-каналы «Осторожно новости» и «База» утверждают, что после атаки беспилотников загорелся резервуар местного нефтеперерабатывающего завода и Калужский приборостроительный завод «Тайфун». Украинские СМИ утверждают, что атака дронов на нефтебазу в Калужской области Российской Федерации была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Как пишет издание «Верстка» со ссылкой на военных аналитиков, российские военные продолжают продвигаться на Кураховском направлении. Бои ведутся уже в центре Курахова, в южной части Донецкой области. В то же время ВСУ восстановили утраченные позиции на востоке от Покровска. В городе, находящемся в эпицентре боев, продолжают жить мирные жители, а сам город живет в режиме обороны. Вот что говорит Виталий Осиненко, руководитель Покровского районного подразделения Донецких электросетей, о том, как им удается сохранять электроснабжение.
Город уже подготовлен к обороне. Езжать сюда и выезжать уже трудно. Людей очень мало, но есть еще гражданские и военные. Электричество нужно всем. Сейчас в городе нет отопления. Люди выживают только за счет электричества, поэтому мы работаем каждый день. Люди могут выжить только если есть электроэнергия. Даже если в городе останется всего один человек, и мы сможем благополучно восстановить линии, мы все равно придем сюда, мы все равно будем работать. Когда ты даешь команду ребятам идти в то или иное место, ты должен понимать, безопасно это или нет. Именно поэтому я живу здесь, и я понимаю ситуацию в городе, можно сюда ехать или нельзя. Потому что полную картину можно увидеть только изнутри. Сначала мы боялись, но сейчас уже приняли это. Сегодня или завтра от нашего дома ничего не останется. Есть варианты уехать, чтобы было где жить. Моя семья уехала отсюда 2 месяца назад, когда началась эвакуация, потому что у меня годовалая дочь. Для нас это повседневная жизнь. Мы больше не боимся, но боялись уже достаточно. Мы живем сегодняшним днем и не глядим в будущее. Как будет, так будет.
Ну, как будет, так будет.
Это был комментарий Виталия Синенко, руководителя Покровского районного подразделения Донецких электросетей.
Это была военная сводка, которую подготовила аналитическая служба «Голоса Америки». Главная международная новость, связанная с вторжением России в Украину, Лондон вводит крупномасштабные санкции против теневого флота России. В санкционном списке 30 судов. МИД Великобритании пояснил, что суда, внесенные в санкционный список, в прошлом году перевезли нефть и нефтепродукты на миллиарды фунтов стерлингов, и что благодаря новым мерам количество нефтяных танкеров, находящихся под санкциями Великобритании, составит 73. Вот что сказал на эту тему глава британского МИД Дэвид Лэмми.
Сегодня я объявляю о самом большом пакете санкций против российского теневого флота. Это еще раз демонстрирует приверженность Великобритании делу Украины. Мы поддерживаем Украину на сумму в 3 миллиарда фунтов ежегодно как в военном отношении, так и в плане экономической и гуманитарной помощи. Очень важно, чтобы все коллеги по «Большой семерке» продолжали поддерживать Украину. Мы уверены, что Украина может иметь средства, военное оборудование и снаряжение, чтобы пройти через 2025 год. По нашей оценке, Путин не проявляет никаких признаков желания вести переговоры. Мы должны быть уверены, что украинцы подготовлены к бою. Мы также внимательно следим за 30 российскими судами. Мы полны решимости добиться того, чтобы и корабли, и пособники этих кораблей, нарушающие санкции Европы и Великобритании, понесли наказание. Мы также будем пресекать попытки обойти ранее введенные санкции и ограничивать использование России доходов от продажи нефти для финансирования ее войны.
Это был комментарий главы британского МИД Дэвида Лэмми, который он сделал перед открытием совещания министров иностранных дел «Большой семерки» в Италии в понедельник утром. Отметим, что Великобритания и другие западные страны стремятся максимально усилить позиции Украины в преддверии зимы. Поддержка Украины будет обсуждаться на встрече глав МИД «Большой семерки» и во вторник. Международная напряженность в отношении действий России лишь усилилась после того, как на прошлой неделе Россия атаковала Украину экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракетой, что обострило ход почти 33-месячной войны. Ожидается, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник прибудет в Италию. В тот же день в Брюсселе пройдет экстренное совещание в формате НАТО-Украина. Напомню, что «Большая семерка» находится на переднем крае оказания военной и экономической поддержки Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. В странах «Большой семерки» ощущается беспокойство в связи с тем, что администрация Трампа может изменить подход США к теме поддержки Украины. Италия, страна-хозяйка встречи глав МИД, занимает последовательную проукраинскую позицию. Она поддержала решение США разрешить Украине наносить удары по российской территории с помощью американских ракет дальнего радиуса действия. При этом Италия отказалась предоставить Украине наступательное оружие для ударов по территории России. Интересный материал на тему обсуждений, ведущихся на Западе касаемо поддержки Украины, выпустило французское издание «Le Monde». По данным газеты, после победы Дональда Трампа на выборах в Европе возобновились обсуждения об отправке западных войск и частных военных компаний в Украину. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
После недавней победы Дональда Трампа на выборах в США среди европейских лидеров возобновились дискуссии о возможности отправки французских и британских войск в Украину, пишет французская газета «Le Monde». Обсуждения носят деликатный характер и проводятся под грифом секретности. Идея отправки европейских войск в Украину была инициирована президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале на встрече союзников в Париже, однако встретила решительный отпор со стороны некоторых европейских стран во главе с Германией. Однако в последние недели эта тема снова оказалась в повестке дня благодаря визиту во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Британский военный источник сообщил изданию, что между Великобританией и Францией ведутся переговоры о сотрудничестве, в частности, с целью создания в Европе твердого ядра союзников, сосредоточенных на Украине и более широкой европейской безопасности. Стармер и Макрон заявили, что их страны не исключают возможность возглавить коалицию в поддержку Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Франция рассматривает все возможные варианты направления в страну французских войск. Одно из предложений, рассматриваемое Министерством обороны Франции, направление в Украину контрактников для обучения украинских военнослужащих.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о дискуссиях, ведущихся касательно отправки сухопутных войск в Украину. В заключение международной сводки приведу доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека, выдержки из которого приводят настоящее время. Как подсчитали правозащитники, с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года в ООН зафиксировали 376 случаев сексуализированного насилия в отношении украинцев. По данным миссии, более половины случаев касаются мужчин, подвергавшихся пыткам в плену на оккупированной территории или на территории России. Всего было зафиксировано 262 случая сексуализированного насилия в отношении мужчин, 104 случая в отношении женщин, 10 случаев в отношении девочек и 2 случая в отношении мальчиков. В миссии напоминают, что сексуализированное насилие, связанное с войной, является нарушением международного права в сфере прав человека, гуманитарного и уголовного права. Многие пострадавшие от сексуализированного насилия в условиях конфликта украинцы, как отмечается, готовы рассказать о нем. При этом очень часто люди, особенно мужчины, предпочитают скрывать, что они подверглись такому насилию, из чего можно сделать вывод, что реальное количество случаев сексуализированного насилия значительно больше. Как показывает практика, Россия скрывает и замалчивает совершаемые военными преступления. При этом силовики сосредоточены на преследовании тех, кто представляет угрозу для российского режима. В мае 2022 года российские военные похитили Игоря Протоковила, который тогда был депутатом городского совета Новой Каховки Херсонской области. Как пишет «Настоящее время», Протоковила забрали из собственного дома, и местонахождение депутата было неизвестно. Российские силовики обвинили Протоковила в том, что он якобы передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о дислокации российских военных подразделений. А сегодня стало известно, что в оккупированной Россией части Херсонской области так называемый суд приговорил 35-летнего экс-депутата к 12 годам колонии по делу о шпионаже. Волгоградский областной суд, в свою очередь, уже по обвинению в госизмене, приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима 20-летнего Никиту Журавеля, которого также обвинили в якобы сотрудничестве с ВСУ. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Волгоградский областной суд приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима 20-летнего Никиту Журавеля, признав его виновным по статье о государственной измене. По мнению суда, Журавель начал сотрудничать с украинскими спецслужбами по собственной инициативе и отсылал им снятые на телефон видео российской военной техники. Никита Журавель уже отбывает срок в 3,5 года по статьям о хулиганстве и об оскорблении чувств верующих за то, что сжег экземпляр Корана, заснял это на видео и выложил в соцсети. Теперь, с учетом остатка первого срока, Журавель проведет в колонии в общей сложности 14 лет. Находясь в СИЗО Грозного, Журавель был избит 15-летним сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. В конце сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео избиения.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о приговоре в отношении 20-летнего Никиты Журавеля. На этом на сегодня все. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах, в YouTube и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, включая звукорежиссера Алексея Зонова. До встречи завтра!